RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Вещание на русском языке.
Hola, ¿qué tal? Из мадридской студии у микрофона Светлана Демидова, и за пультами мне помогает Хесус Карерас. Мы приветствуем всех, кто настроил свой приемник на короткие волны или прямо сейчас находится в прямом онлайн-вещании Радио Экстерьор.
Радио Экстерьор de España. La voz que llega a todos los continentes.
Среда, 8 мая. Начинаем с короткого информационного блока, после которого интервью Алексея Ершова с испанским журналистом Чавьером Колосом, который проработал более 7 лет спецкором газеты «Эль Мундо» в Москве. Пока переходим к новостям. В среду, 8 мая, мировое сообщество отмечает 79 лет со дня окончания Второй мировой войны в Европе. И уже третий год подряд, когда дата окончания самой разрушительной войны в истории Европы проходит на фоне агрессивной войны России против Украины. 8 и 9 мая полиция Берлина запрещает возле советских памятников в городе и окрестностях российские флаги, георгиевские ленточки, униформы, ордена, военные и маршевые песни, а также символы, прославляющие войну России против Украины, в том числе символ Z. Об этом публикует сегодня медиахолдинг Deutsche Welle, замечая, что ограничения не распространяются на митинги за пределами памятников и прилегающих к ним территорий, где действуют обычные нормы закона о собраниях. В Испании российские граждане, проживающие в королевстве, также имеют возможность пользоваться демократическими законами о свободе собраний, которые гарантирует испанская конституция. Как публикует телеграм-канал российского дипломатического представительства в Испании, митинги российских граждан, отмечая праздник День Победы 9 мая, прошли 4 днями ранее, 5 мая, в Аликанте, Барселоне, Мадриде и в городе Рокетас-дель-Мар, провинция Альмерия. События недавности перекликаются сегодня с новой войной в сердце Европы. И министр обороны Испании Маргарита Роблес считает, что
todos sabemos que Putin está cometiendo grandes masacres en Ucrania, que no va a parar en ponerse ningún tipo de límites, y es por eso.
Зная, что Путин почему указу совершается война в Украине, не собирается ограничивать себя правилами европейские страны, и все члены Североатлантического блока должны быть едины, как никогда.
Tenemos que estar más unidos que nunca.
Глава оборонного ведомства Испании сегодня находится в главштабе вооруженных сил королевства, где проводит видеоконференцию с командующими военными контингентами испанских вооруженных сил в составе миротворческих сил НАТО в Ираке, в Ливане и Мали, а также Европейского союза. Напомним, что европейская операция в Сомали «Аталанта», которая организована в 2018 году, это первая постоянная военная операция, предпринятая военно-морскими силами Европейского союза на ФОР по борьбе с пиратством на море у Африканского рога и западной части Индийского океана. По последним опубликованным в марте 2024 года данным Министерства обороны Испании, испанские вооруженные силы присутствуют сегодня в 17 миссиях за рубежом. При этом до 3000 солдат и гражданской гвардии развернуты на 4 континентах – в Африке, Южной Америке, Азии и Европе. В преддверии выборов в Европейский парламент сегодня в государственном официальном законодательном бюллетне Испании БОЭ публикуются официальные списки кандидатов на выборы, которые состоятся в королевстве 9 июня. За безопасностью выборами в Европарламент будут наблюдать более 9000 сотрудников по охране общественного порядка. А музыку, которую вы слышите в качестве фонда, вы ее знаете. Сегодня исполняется 200 лет со дня первого исполнения 9-й симфонии Бетховена, чья четвертая часть «Ода к радости» с 1985 года является гимном Евросоюза. Симфония номер 9 ре минор Бетховена впервые была исполнена 200 лет назад, 8 мая 1824 года в Вене. Она самая часто исполняемая симфония в мире. «Ода к радости» содержит стихотворение Фридриха Шиллера со знаменитыми строками «Делать счастливыми других людей нет ничего лучше и прекраснее». Европа чествует сегодня этот призыв к свободе, к пониманию между людьми и напоминает о том, что когда люди соглашаются, они могут достичь невероятных вещей. И еще один юбилей. Испанской национальной полиции 200 лет со дня основания. Более 1200 гостей, в том числе и председатель правительства Педро Санчес, приняли участие в эту среду в торжественном параде по случаю юбилея, который проходил на площади Пласа дель Армерия в Королевском дворце Мадрида. Парад принимали короли Испании.
La seguridad está en la base de nuestra democracia. Sin seguridad no funciona nuestro sistema de derechos.
Генеральный директор национальной полиции Испании Франциско Пардо Пикерес заявляет с трибуны, что безопасность, которая обеспечивает национальная полиция, является фундаментом испанской демократии. Она гарантирует свободное осуществление конституционных прав граждан и мирное сосуществование. Сегодня король Испании Филипп VI наградил национальную полицию Испании почетным орденом за конституционные заслуги. В национальной полиции королевства сегодня работают 75 тысяч сотрудников, 7 тысяч из которых – женщины. Национальная полиция Испании из года в год всегда занимает верхние строчки рейтингов доверия граждан, и этой теме мы посвятим один из ближайших выпусков комментариев с политическим обозревателем Аликом Жингелем. И последняя новость из Испании, уж не знаю, или культурного, или спортивного свойства. Жюри премии принцессы Астурийской выбирает испанскую бадминтонистку Каролину Марин победительницей в спортивной номинации премии. Испанская премия принцессы Астурийской по престижности в мире считается второй после Нобелевских и вручается по разным номинациям в октябре следующего года в столице Астурийского автономного сообщества в городе Овьедо. В официальном коммюнике жюри о присуждении спортивной премии спортсменки из Уэльвы звучит, я цитирую: «Каролина Марин – первая и единственная неазиатская олимпийская чемпионка в этой дисциплине, а также лучший игрок в истории бадминтона в Испании и один из лучших в мире. Она является примером совершенствования, источником вдохновения и передатчиком ценностей на трассе и за ее пределами». Среди заслуг Марины – золотая медаль, завоеванная на Олимпийских играх 2016 года, проходивших в Рио-де-Жанейро, а также трехкратное чемпионство мира и семикратное чемпионство Европы. Вы прослушали новости. У микрофона по-прежнему Светлана Демидова. Среда, 8 мая.
Что говорят?
Что пишут?
Владимир Путин открывает свой пятый срок широким западным бойкотом церемонии. США и страны Евросоюза не присутствуют на инаугурации, но присутствуют послы Венгрии и Словакии, а также посол Франции. Таким заголовком отозвалась 7 мая газета «Эль Мундо» на официальное вхождение в должность нынешнего руководителя Кремля. А за полтора месяца до этих событий, 21 марта, корреспондент газеты «Эль Мундо», испанский журналист Чавьер Колас в 24 часа покинул Россию по указу властей, отказавших ему в продлении визы. В это время в Испании выходила его книга «Путинистан». И Алексей Ершов проинтервьюировал испанского журналиста еще до его выдворения из России. Это интервью я предлагаю сегодня вашему вниманию. 900 секунд с Алексеем Ершовым.
Шарьер, давай начнем вот с чего. Первый вопрос, который я тебе задам, это почему ты решил назвать твою книгу именно так, «Путинистан»? Что значит для тебя этот термин?
Не знаю, есть много людей, которые думают, что «Путинистан» — это хороший бренд, да, для книги. Uh-huh. Но для меня, я придумал «Путинистан», потому что на самом деле Путин придумал страну. Был момент, когда Путин нашел пункт между советской диктатурой и либеральным хаосом, который был, когда Борис Ельцин был у власти. Да? Uh-huh. Путин на самом деле он доминировал на Сибеке, Но через несколько времени это было недостаточно. Не знаю почему. Может быть, потому что для каждой диктатуры, или, например, особенно, да, если для диктатуры без преемника, будущее рано или поздно представляет угрозу. Да? И мне тоже нравится это слово «Путинистан», потому что я могу использовать, и мы можем тоже использовать, чтобы говорить о времени тоже, о эпохе. Да? Хорошее время для многих, может быть, и ужасное время для некоторых. Да? Это время, это бесконечное время для всех. Трудное время одновременно, да? Как дальше было раньше в России или в Советский Союз. Но если есть люди, которые родились при Путине у власти и умер, когда Путин пока в власти. Ну, представляете? И думаю, что Путинистан также означает страну, которая поощряет другую страну. Например, Путинистан – страна с размытыми границами. Да? Сейчас граница здесь в России непонятна, ну, особенно, ну, по крайней мере, в регион Украины. Да? И Путинистан – страна с границами, которые меняются. Здесь президент не меняется, а граница меняется. Это вообще наоборот, как демократическая страна. Да? Россия – это Путинистан, например. Мы можем сказать, что сейчас Россия – Путинистан. Но, например, если Украина проиграет войну, Украина тоже станет Путинистаном. Советский Союз экспортировал, экспортировал революцию. А сейчас Путинистан хочет экспортировать неудачу. Как вы говорите на русском, неподвижность, да? Путинистан является спойлером. Путинистан хочет, что советская территория не меняется. А если советская территория попытается изменяться, тогда Путинистан хочет, чтобы они потерпели неудачу.
Шавер, извини, я тебя перебью. Ну, вот во всяком случае в русском языке, да, когда я слышу слово «Путинистан», для меня явная отсылка к среднеазиатским республикам бывшего Советского Союза, да, там, предположим, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Да. То есть можно ли сказать, что в испанском языке использовал ту же самую аллюзию, ту же самую отсылку, да, для того, чтобы назвать книгу, да, то есть провести параллель между государством, созданным Владимиром Путиным, и государствами Средней Азии, бывшего Советского Союза?
Да, но на самом деле никакие отношения между Путинистан и Казахстан. Это просто потому, что мы знаем, что такое территория в Казахстане, это значит территория, да? И поэтому это есть отношение между... что мы понимаем что-то. Русский язык, потому что мы знаем, что Таджикистан, Узбекистан, это был Советский Союз, да? А после Советский Союз мы еще поняли, что Советский Союз уже нету, у нас Россия. Но оказывается, что на самом деле у нас Путинистан. Это страна, которая непонятна сейчас. И которая есть идеология. Раньше, когда была Советский Союз, идеология о будущем. А сейчас идеология о прошлом. Сейчас Путинистан использует идеологию, которая скажет, что изменения не работают, что прогресс, что поменять вещи – это опасно. Что не работает, что хорошему результату не будет.
Кстати, Шавер, хотел тебя спросить. Вот ты говоришь про то, что путинская Россия – это непонятное государство. Как ты думаешь, насколько адекватно Запад воспринимает и понимает то, что происходит, да, те процессы, которые происходят в России?
Сейчас, думаю, что Запад сейчас понимает лучше, чем раньше, но, может быть, уже поздно. На Западе мы всегда считали, что Путин – это вариант, который, по крайней мере, может быть, не очень хороший, но, по крайней мере, помешает радикалам победить. Да? И для, например, Вашингтона они думали, что Путин альтернатива прошлому, что Путин альтернатива радикалам. В такой момент, когда Ельцин уйдет из власти, коммунисты не смогут победить. ультранационалисты, они смогут победить. Вашингтон боится, что Россия снова станет советским. Или, может быть, не советской, но что-нибудь похожее, да? И Европа тоже боится. Поэтому Европа тоже ошибается. Потому что Европа боится, что Россия является, не знаю, националистом или, например, Центральная Европа боится реваншизма, милитаризма в такой момент, да? Боится исторического ревизионизма. И, конечно, Запад не хочет, чтобы либеральные изменения в России прекратились. И поэтому они поняли, сейчас мы знаем, что это ошибка, но они поняли, что Путин избегает эту катастрофу, что Путин на самом деле... В Европе мы думали, а мы еще думаем, да, что Путин такой сильный человек. Мы не знаем, куда он идет, но назад он не вернется, да? Но в первый момент это было хорошо, потому что прошло было место, где мы не можем, что Россия будет в следующий раз, да? Он не пойдет назад, например, к коммунизму. Так мы думали. Мы думали тоже, что Путин не пойдет назад по поводу границы. В такой момент была большая проблема с Чечней, да? Это для нас тоже была проблема, потому что у нас тогда была травма с Югославией, сепаратизм, да? Это значит сепаратизм. И тоже была травма с исламским терроризмом. И это тоже есть отношение с Чечней. Поэтому для нас хорошо почти все, которое случилось в Чечне в первый момент, потому что Путин в этот момент является решением. Или почти решением, хорошо? Но 20 лет спустя, сейчас, Путин делает многое из этого. Реваншизм, изоляцию, исторический ревизионизм, войну. Все, которое мы думали, что, хорошо, Путин может быть не 100% хороший, но, по крайней мере, он вариант, и это не будет. Но, в конце концов, все, которое мы не хотели, это случилось. И это была Путин.
Действительно, я хотел задать тебе этот вопрос, потому что буквально еще совсем недавно, лет 10-15 назад, даже больше, Владимир Путин выступал в Бундестаге на немецком языке, Россия строила газопроводы в Европу, и Россия была надежным партнером. Но сейчас все кардинальным образом поменялось.
Да, да, потом, и, может быть, в такой момент это была правда, потому что в такой момент Путин не убил, как мы говорим, большой потенциал, да? Mm-hmm. Это было, у нас было ожидание большое, и, конечно, было много возможностей, как хороший партнер. Запад всегда считает, что у нас лучшие моральные ценности, да? Mm-hmm. И если мы думаем, что это хорошо, это 100% хорошо. Но сейчас, ну, это правда, что сейчас мы понимаем, что не так просто. Мы, например, особенно в Вашингтоне, они думали, что капитализм – это достаточно. Что капитализм, где капитализм, где Макдональдс, это значит, что будет мир. Где капитализм, это значит, что рано или поздно будет демократический процесс. Да? Uh-huh. А сейчас мы понимаем, что капитализм может быть нужен, но это недостаточно.
Что должно быть что-то еще. А вот, кстати, Шавер, я знаю, что ты уже достаточно долго живешь в России, если я не ошибаюсь, с 2012 года.
Это я уже 12 лет.
12 лет ты живешь
12,
в России.
12.
И да. Как бы ты охарактеризовал взаимоотношения, которые существуют между Владимиром Путиным и российским обществом? Действительно ли Владимир Путин является воплощением надежд, чаяний и идеалов большинства жителей страны? Либо же речь идет больше о пропаганде и репрессивном аппарате, который заставляет общество говорить о том, что Владимир Путин – это национальный лидер в России и так далее. Как ты это видишь?
Я думаю, что в России процесс был гораздо труднее, чем в Испании. Uh-huh. И поэтому трудно судить, что будут ли слишком тупой, то сказать, о, мы в Испании мы сделали все правильно, сейчас у нас демократическая система, а вы сделали плохо. Потому что в такой момент это было не только новый режим, то есть была новая страна, да? И была большой экономический кризис и так далее, да? Uh-huh. Я думаю, что пока есть связь между тем, чего хочет Путин, и тем, чего хочет российские граждане, да? Например, Путин хочет сильную и гордую страну, да? Uh-huh. И россияне, они хотят максимальную стабильность и личную свободу. Проблема в том сейчас, что цена, которая придется платить за стабильность, каждым годом становится выше и выше. И стабильность сейчас, если мы говорим о будущем, не понятна. Не могу отвечать. Непонятно. Например, в Украине тоже непонятно, как сильна Россия. Но политика... Мы все поняли в Испании, в России, что политика всегда грязна. Да? Mm-hmm. Но политика – это альтернатива войне и альтернатива мафии и коррупции. Но в России люди, они не хотели политики. Но они не хотели мафии, и они не хотели войны. Это понятно. Mm-hmm. Сейчас слишком много гангстеров, есть слишком много войны. Есть только одна альтернатива. Это политика. Политика для всех. Политика, где каждый человек есть роль, большой или маленький. И есть не только одна альтернатива. Свобода. Россия особенная страна, да? Но она не такая особенная. Да? Россия нужна демократия, как всем остальным.
Ну да, то есть обычно очень часто в России можно слышать, да, о том, что у России особенный путь, что Россия – это не Европа, Россия – это отдельная цивилизация. Ну, ты говоришь, да, что Россия в этом плане не настолько уникальна, ей тоже нужна демократия, правильно?
Смотрите, Юг и Америка – тоже не Европа. Нем сколько лет назад, 40 лет назад, там у них был ужасный диктатур. Хуже, чем в России, я думаю. А сейчас, конечно, не 100% хорошо, которое происходит в Юге Америки. Но люди не боятся правительства там.
Ты знаешь, когда я читал твою книгу, во вступлении, в предисловии я обратил внимание на одно предложение, где ты пишешь, что es una refutación al coro de sermoneadores acomodados que tratan de explicarles a los rusos cómo acabar con el dictador, como si no nos hubiese muerto el nuestro en la cama. И действительно, это так, что очень часто можно услышать, что россиян критикуют, им говорят, вот вы неправильно протестуете, там, выходите, почему вы не свергаете диктатора и так далее. И это слышно, эта критика слышна не только из западных стран, но в том числе, я не знаю, из других стран. Многие оппозиционеры, которые живут в российские оппозиционеры, которые живут не в России, они говорят, вот там россияне не выходят на улицу. Как ты думаешь, насколько эта критика объективна? Да, то есть действительно ли россияне неправильно протестуют или, не знаю, не хотят протестовать, или же здесь дело в чем-то другом?
Наш диктатор, Франциско Франко, он умер в кровати. И все, он умер, потому что он был очень старый уже. Mm-hmm. И все. Но я думаю, что, конечно, для россиян была возможность 20 или 15 лет назад, и они не использовали 100%, которые они могли бы использовать, да? Mm-hmm. Но сейчас, если мы говорим о сегодня, я думаю, что это не война русских, это война Путина. И я думаю, что это нечестно сказать, что это война русских. Но это правда, что люди не протестуют на улице, но, конечно, есть причина для этого. Самое важное, русские, они не ожидали этой войны, они не хотели этой войны, они не хотят этой войны сейчас. Это правда, что есть люди, которые любят войны в России, но я думаю, что никто в этом не просил несколько лет назад. Политики, они решают сами. А здесь, в России, сегодня протестовать нельзя. Мы все знаем, очень опасно. Уже поздно. Может быть, раньше, но сейчас уже поздно. Но мы не можем винить россиянам за то, что они не везли сегодня на протест. Но это правда, что россияне годами были пассивны. Да? Но в течение многих лет они все было по-другому. Когда люди умирали или страдали от репрессии, россияне не особо интересовались. Это правда. Но сейчас россияне оказались в очень слишком ситуации. Ну, правда. Это война Путина, это не война русских. А сейчас, на данный момент, может быть уже слишком поздно это менять, да? Но все равно я говорю, я повторяю, что надежда есть, пока есть время.
Надежда есть. Шавер, ты действительно длительное время находился в России, и в том числе ты застал и аннексию Крыма, и российское вторжение в Украину. Скажи, как ты считаешь, почему для правительства Владимира Путина тема Украины стала центральной в последние годы? Да? Потому что, конечно, у России были и другие, скажем так, конфликты, то же самое с Грузией, с странами Балтики и так далее. Но вот центральной темой последних там, 10 лет для Владимира Путина и его правительства стала Украина. Почему, по твоему мнению, это таким образом произошло?
Думаю, что сейчас в России у нас диктатура старая, злая и с деньгами. И это очень опасно. Каждая диктатура, рано или поздно, они не знают, как искать решение. И поэтому придется искать врагов. Внутри и за границей. Внутри, например, гомосексуализм. 10 лет назад или 11 лет назад, да, они придумали закон против такой опасной движения гомосексуализма.
В кавычках опасной, да? В кавычках.
Да, но тогда я не понял. Вообще известно, ЛГБТ движения нету. Почему они начинают репрессию сейчас, да? Но это был эксперимент, потому что все, которые сделали гомосексуалов, они могут сделать потом другими людьми, да. Но все равно, через несколько лет этого было недостаточно. Надо искать врагов тоже за границу. И самый лучший враг, конечно, Украина. Потому что есть такое значение, да, историческое значение, потому что в Украине там есть движение. Тогда было движение, как люди, которые хотят на Запад, которые хотят Европейский Союз, может быть, то Сенату и так далее, да. Но я не психиатр, да, поэтому я не могу сказать. Но мы не знаем, что раньше, в первый момент, когда я приехал из России, первый враг, который я видел, враг народа, да, гомосексуализм. А через пару лет – Украина. Очень разный враг, да. Но, наверное, работает, потому что, в конце концов, Путин пока в власти.
И, к сожалению, у нас уже остается совсем немного времени. И последний вопрос, который я бы тебе хотел задать. Дело в том, что диктаторы, они не вечные, и рано или поздно наступает эпоха после. Да? То есть, как, например, в Испании, когда умер Франциско Франко, и начался новый этап в истории страны. Каким ты видишь Россию без Путина, постпутинскую Россию?
Я думаю, что мы, не только в России, и особенно в Западе, да, в Европе, мы всегда осевались, потому что мы думали, но если нет Путин, если Путин падает, может быть, кто-нибудь хуже. А сейчас мы понимаем, что, наверное, хуже не будет. Я верю, что после Путина, следующий президент, выберет новый курс. Наверное, не вообще новый. Не 100%, да, не 180 градусов, но будет новый курс. Мы видели это раньше. Если мы читаем историю, каждый начальник с Кремля выбрал новый курс. Например, Хрущев после Сталина. Или Брежнев после Хрущева и так далее, да. Думаю, что это временный вопрос, но будут по-другому. Мы пока, конечно, не знаем как, а мы не знаем, сколько разные будут. Но я не думаю, что после Путин 1 будет Путин 2. Угу. Это не может быть.
И дело в том, что я читал твою книгу, и даже вот если посмотреть на название глав, они очень такие забавные. «La Corte de los Vampiros», «Un país sin experiencia» и так далее. Скажи, Шавер, твоя книга будет выходить на русском языке? Будет ли перевод на русский язык?
Надеюсь, что нет. Нет. Я шучу. Я не знаю. Это моя первая книга, поэтому, конечно, всегда надежда есть. Но ожидания низкие, да. Но я не знаю. Я, по крайней мере, хотел что буду, например, на английском, что много с моим, ну, мои друзья не могут читать, да? Но я вообще пока не знаю.
Большое спасибо, Шавер Колас, журналист газеты «Эль Мундо» и автор книги «Путинистан». Большое спасибо.
Спасибо вам.
Подходит к концу наш сегодняшний выпуск в среду, 8 мая. До новых встреч, друзья, и берегите себя.